9.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаю работу в прямом эфире. И сегодня у нас человек, который, наверное, в отцовом представлении не нуждается. Большинство из наших уважаемых радиослушателей его знает. Это Леонид Млечин. Добрый день. Известный
добрый день.
Журналист, писатель, публицист. И, я думаю, наверное, можно сказать, историк тоже.
Историк-любитель. То есть любитель истории.
Ну, да, можно так тоже сказать. Об истории обязательно поговорим. Хочу сказать, что Леонид Млечин приехал в рамках Балтийского форума. Мы знаем, что ежегодная конференция в Юрмале. В этом году она в октябре проходит в Юрмале. Погода такая замечательная. Ну, не знаю, успеем ли поговорить о Балтийском форуме. Это такой вот обширный вопрос. Может быть, сначала несколько слов о том, чем вы занимаетесь сейчас. Я знаю, что у вас какой-то очередной документальный цикл, и дальше чуть-чуть поговорим об этом тоже. Поскольку все мы смотрим ТВТ.
Мы все время производим что-то. У нас, я считаю, некоторые очень важные годовщины отметить. Мы, скажем, сделали фильм о восстании в концлагере Собибор. Отмечалась сейчас 70-летняя годовщина события, не знающие себе равных, потому что это был единственный случай, когда восстали заключенные, перебили охрану и вырвались на свободу.
Потому что в Варшавском гетто ведь это не удалось.
В Варшавском гетто это не удалось.
Хотя это более известный.
Восстание в Треблинке тоже было, но нигде не удалось победить. И ведь от бешенства немцы закрыли лагерь, сравняли его с землей. Я там сейчас был, снимал, и об этом все пытались забыть. Забыть пытались по многим причинам, потому что среди охранники составляли собой практически все, это были украинцы, добровольцы, которые пошли охранять, и они были самыми жестокими в воспоминаниях, вот, а потом часть бежавших, это ведь, это Люблинское воеводство на границе с Белоруссией, кто перебрался через Буг и ушел на территорию Беларуси, тот выжил, а кто остался на территории, собственно, Польши, тех убили сами поляки. Поэтому никто об этой трагедии вспоминать не хотел.
Да, потому что ни Украина, ни Польша, понятно, причем.
Никому не хочется вспоминать. Ну, вот я
и сейчас... по-прежнему, по сей день, да?
Ну, сейчас же меньше. Изменилось все в Польше с избранием Леха Валенсы. Когда Валенсу избрали в 93-м году, была тогда годовщина, он обратился с посланием к выжившим и произнес все слова, которые надо было. Там стоял детский сад. Там стоял детский сад на костях, на этом месте поставили детский безумие, как дети играли на трупах. Тогда хотя бы убрали детский сад, сейчас такой-то памятник стоит скромный. У меня там было очень тяжелое переживание.
Тяжелое переживание. А почему вы считаете, что было важно вот сейчас этот, снять фильм об этом? Потому что ведь постоянно мы слышим, ну, время было, ну, были такая трагедия, давайте чуть-чуть отойдем от прошлого.
Есть две причины, которые мной руководят. Первое, вообще надо стараться восстановить прошлое, как оно было, и максимально о нем узнать. Второе, из прошлого всегда извлекаются уроки. Вот уроков из этого два, я напрочитаю, важно. Первое, что человек в кризисной ситуации ведет себя так, как в нем заложено что-то, и одни становятся предателями, а другие героями. Никто не заставлял идти в лагерные надзиратели. Хочу уточнить. Там рядом школа эсэсовская в Травниках. Я потом приехал, нашел это место. Это все были добровольцы. То есть люди захотели стать лагерными надзирателями и других убивать. Это очень важно. А второе и самое главное. Восстание возглавил попавший в плен под Вязьмой, когда были окружены четыре армии осенью 41-го года, офицер Красной армии Александр Аронович Печерский. Поразительным образом он выжил, в трех лагерях пытался бежать, его поймали, вернули, наконец отправили в Собибор погибать. И он возглавил это восстание, офицер Красной армии. Человек необыкновенных, ну, лидерских качеств, я бы так сказал, мужества. Ведь знаете как, люди сейчас по фильмам судят о войне, им кажется, что это что-то очень простое, а люди, загнанные в концлагерь, они мало того, что они от голода погибают, что они измучены, их же давят, их же с ними обращаются как со скотом. И в этой ситуации найти все душевные силы, поднять вот это фантастический подвиг. Что вы думаете? Значит, он... возглавил восстание.
Я уже догадываюсь,
они победили. Вы не можете себе представить. Значит, он перешел через Буг, сражался в партизанском отряде, был подрывником, они пустили два немецких поезда под откос. Потом, когда пришли, значит, вернулась Красная армия, его отправили в штрафной батальон, в ударный батальон, искупать вину перед Родиной. Хотя в чем была его вина? Был, воевал, был тяжело ранен, 4 месяца в госпиталях, после войны демобилизовался. Он вернулся в родной Ростов-на-Дону, написал книжечку о Собиборе. А потом начинается антисемитская кампания государства. И, конечно, Александр Иванович Печерский в роли военного героя не годится. И начинается полное забвение, а он еще под надзором органов госбезопасности, потому что ему пишут все выжившие узники концлагеря Собиборы, Соединенных Штатов, Израиля, Австралия, он вообще как иностранный агент. И он прожил всю свою жизнь и умер в Ростове, никто не знал, что рядом с ними живет настоящий герой. Просто настоящий герой.
Никто не знал.
Никто не знал, потому что вообще был забыт, вычеркнут.
Ну хорошо, что хоть жив остался.
Хорошо, что жив. Я, знаете, я там стою вот себе буря, и эти слова сказал, ну как это могло произойти, что человек, наделенный такими невероятными качествами,
казалось, а какие-то осенники остались?
А вот, секунду, я сейчас одну вещь скажу. Причем самое главное. Так нельзя поступать, потому что критическая, опасная, трагическая ситуация может возникнуть всегда. Нужны такие люди. И надо знать, что они есть. Надо их помнить, тогда найдутся и другие. Вот в чем для меня был смысл.
Да, то есть это фактически, я так понимаю, что когда вы это делаете, судя по тому, как вы эмоционально рассказываете, вы переживаете
да,
вот эту как бы историю.
Да, конечно.
Для это не просто вот журналистская работа, да?
О, нет, нет, для меня это тяжелое переживание. И, кстати говоря, вы правильно вспомнили, Варшавское восстание. Весной этого года была годовщина Варшавского восстания, я тоже проделал этот фильм, и я там стоял у этих остатков, там кусок стены сохранили поляки. Нет, нет, для меня это всегда очень тяжело дающееся дело.
Да, вот интересно ведь то, что вы сказали, и на самом деле это актуально для всех, по крайней мере, восточноевропейских стран, ведь когда здесь были нацистские оккупанты, до сих пор, кстати, идут разные публикации, и тоже ведь у многих был выбор, да, идти в расстрельную команду, в надзиратели, помогать, были те, кто помогал, их было немного, но самое интересное, что иногда помнят тех, кто, к сожалению, убивал, но не помнят тех, кто спасал, это, видимо, общая проблема, да?
Вы
и
правы.
И для России, наверное, тоже, да?
Вы правы, вы знаете, я сейчас написал книжку, она вот в издательстве под названием «Нож в спину». Вот о тех
скоро выйдет, да?
Да, она скоро выйдет у нас в Москве, да. Которая посвящена в разных странах, ведь это огромная история, которую попытались забыть, от Ла-Манша до Урала. Огромное число людей пошло служить немцам. Как немцы без местных жителей в оккупированных странах узнали бы, кто еврей или кто коммунист? Это как они определили бы, кто еврей-то? Это каким образом приехавший немец, немецкий офицер, не разговаривающий ни по-украински, ни по-латышски, ни по-русски, бы понял, если бы не побежали милые соседи, друзья и приятели, сказали, вот это он, негодяй.
То же самое, что было, кстати, с депортациями. Свои же местные-то и писали
свои
доносы.
И это происходило на территории всех оккупированных государств. И во Франции, и в Голландии, везде, практически везде, кроме Дания. Поэтому большинство датских евреев выжило, а в Голландии погибли. Между прочим, 35 тысяч голландских евреев были высланы в Собибор, и там погибли. И Болгария, где болгарская православная церковь сказала, нет, мы своих вот граждан, подданных, тогда там была империя, подданных не отдадим, а все остальные выдавали. И огромное число людей в этом участвовало. Это было коммерческое предприятие. Как замечательно выразился один историк, для немцев 300 тысяч убитых – это просто цифра, а для литовцев это 300 тысяч пар обуви. Литовцы отличились очень сильно по этой части, уничтожив все свое население собственными руками. Это было желание утвердить себя, это ты внезапно, ты никто, и ты внезапно получаешь власть над другими людьми. Это полное сознание счастья. Вот узники концлагеря Собибор вспоминали, что охранники, вот в основном украинцы, были хуже немцев, потому что те исполняли работу, а эти с удовольствием убивали, получали удовольствие от этого. Еще целый ряд мотивов. Я посвятил вот этому книгу, чтобы было понятно. И все это были добровольцы.
А что двигало это? Были...
Вот очень
то,
много.
Сказали,
деньги,
да, материальные.
Деньги материальные, конечно.
Желание обладать,
властью. Желание иногда часто служить власти. Вы знаете, как силен этот мотив прислуживать любой власти. Пришла власть, и я готов, я первый, это я вам буду помогать. Это целый ряд мотивов, и надо это понимать. И надо понимать, что если у человека не сформированы нравственные чувства, если у нету нравственного какого-то внутри стержня, он не сможет совершить это предательство, и не надо искать других причин.
Сейчас очень такая вот актуальная тема, которую, кстати, и политики тоже педалируют, это вот переписывание истории, притом каждая одна страна обвиняет другую в переписывании, да, то есть, к примеру, если мы говорим применительно к Латвии, они говорят, ну, вы знаете, это как раз вы там переписали, сделали советскую историю, а все было не так, было вот так и так с нашей точки зрения, вот наши официальные историки так решили. Да, и даже есть разные идеи от радикалов, что давайте мы вообще введем в Уголовный кодекс статью. Вот ты там хвалишь советскую власть, значит, ты хвалишь и советские репрессии в тюрьму. Ну, пока это еще не приняли, ну, процесс идет, да. А в то же самое время мы знаем, что Россия зачастую обвиняет Латвию, не только Латвию, в переписывании истории, в том числе Второй мировой. Действительно, имеет ли место переписывание, или просто есть какие-то, каждый на что-то на свое делает упор? Кто-то на репрессии, кто-то на Холокост, кто-то на пакт Молотова-Риббентропа.
Видите, существует множество процессов разных. В некоторых странах, нам хорошо знакомых, конечно, произошла инструментализация истории. То есть история рассматривается не как наука, которую надо поощрять, а как политический инструмент. И историю надо сделать такой, какой бы мне сегодня годилось бы для исполнения сегодня текущих задач. Это ужасно, конечно. Это один процесс, который происходит и у вас, и у нас по полной программе. Но есть и второй вопрос, очень важный. История, как любая наука, развивается. То, что мы знали вчера о физике, сегодня устарело, потому что наука двинулась.
Хорошо, а неужели об истории так тоже можно?
Совершенно верно, конечно же.
Казалось бы, что
нет, ну что вы, вот нашли останки Ричарда, британского короля, и этого как минимум подтвердило, что он был. Между прочим, а является только творением Шекспира. Это очень... Нет, историческая наука развивается, как и всякая другая. Вводятся в оборот новые документы, новые свидетельства, но и новое понимание. Вот представьте себе, что постоянная работа историков позволяет по-новому увидеть события, которые, казалось бы, нам были известны. Я вам объясню на простом примере. Да. Вот мы с вами только что там с кем-то беседовали. Вот мы вышли, и когда мы с вами станем вспоминать этот разговор, мы вспомним ведь только часть его. Вы одну часть, я другую.
Что больше зацепило, скажем так. Да.
И вот это то, что делает историк. Он что-то вспоминает. Но мы же с вами не будем отрицать того, что разговор-то на самом деле имел место.
Имел, да.
Поэтому надо понимать, что, с одной стороны, конечно, историк излагает только то, что он смог собрать, но он понимает, что существовала та объективная реальность, к которой он пытается приблизиться. Поэтому настоящая профессиональная история, она направлена на то, чтобы максимально восстановить то, как было, и объяснить и понять, что к чему. И, к сожалению, в нашей стране, например, академическая наука, достигшая очень неплохого уровня, практически отделена от процесса образования. То есть то, что достигли историки, не попадает в учебники. Они попадают
что странно,
в учебники.
Хотя их вроде бы историки должны писать. По истории.
Это разные делают разные люди. Учебники в сфере влияния власти. И здесь-то вот эта инструментализация, о которой мы с вами говорим, она
это
и здесь.
Это во многих странах происходит.
Конечно, конечно, это во многих странах. На территории бывшего Советского Союза возникло вообще колоссальное количество проблем, потому что есть государства с небольшой историей. Ну, просто с небольшой, не будем их называть. Но да. Если сосед нарисовал себе историю там в 3000 лет, то ты требуешь от своих историков уже 3500, а там письменных источников вообще нет никаких.
Придётся кое-что домысливать.
Кое-что. Она создается полностью из ничего. Это тоже процесс. Было такое совещание историков в Москве, два раза оно проходило, да. С участием почти всех из бывших 15 республик СССР. И они об этом рассказывали. Это очень серьезные проблемы.
Да. Интересно. Да, ну, хотя, с другой стороны, понятное дело, что каждому хочется как-то вот, чтобы была история успеха, если так можно сказать. Да, ведь и мы говорим, допустим, Латвия, ну, небольшая страна, мы знаем вот этот период независимости 20-40, потом 91-й, по сегодняшний день, небольшая история с точки зрения независимости государства, не самой латвийской территории, да, а независимости. И, конечно, хочется какие-то найти такие светлые победные пятна. Ну, если не всегда они находятся, ну, приходится что-то, видимо, творчески к этому подходить. Я так дипломатически говорю.
Вы
да.
Абсолютно правы. Я как человек в возрасте уже понимаю, что не всегда приятно смотреть на себя в зеркало. А представьте себе целый народ, который смотрит в историческое зеркало и видит очень неприглядную картину. Это невыносимо. Это зеркало даже разбить не хочется, потому что если ты разбиваешь, ты признаешь, что это было. Ты просишь его унести, заменить другим. И тебе его заменяют. И оно приятно, но не приятно. Имеет отношения к реальности.
Не имеет, да.
Не малейшего. Да. Да, но приятно.
Вот если мы говорим действительно о России, сейчас я смотрю, очень часто идут дискуссии, телевизионный такой интерес к истории возрождается. И даже я смотрел, был цикл дискуссий совсем по недавним событиям 93-го года и расстрел Белого дома, и попытки. Что это, вот зачем это надо?
Ну, вы знаете, тут есть позитивная и правильная сторона. Вообще, с моей точки зрения, ничего увлекательнее истории Отечества нет, потому что, ну, вот не можете себе представить.
Довольно интересно, зачем беспокоить Гондурас, да? Все-таки лучше
ну,
о себе говорить.
Ну,
смотри,
конечно, ну, ты читаешь что-то, понимаешь, это же история твоей семьи, и ты начинаешь понимать, что происходило там с своими родственниками, и почему происходило. Поэтому для меня просто невероятно. Это одна сторона дела. А другая сторона, то, что мы с вами говорим, это вот использование истории для каких-то нынешних политических целей. Третье, конечно, в отсутствие такого здравого исторического сознания, откуда оно возьмется после стольких лет фальсификации, десятилетий. И, конечно, общество живет в состоянии мифов, одни скрещиваются с другими, возникают невероятные симбиозы. И ты диву даешься, как это все умещается у человека в голове. Это вообще даже
голове.
В одной голове. Это вообще работа для психиатров. Только у нас нет такой отрасли психиатрии, отрасли, которая бы занималась как понятием, каким образом все они смешались в голове и легко сосуществуют. Люди одновременно любят Российскую империю и Сталина, предположим. И ничто не мешает им, значит, в этом странном противоречии существовать. Это лишь одно из маленьких таких.
А, кстати, да, это очень часто наблюдается.
Вы не можете сказать, какое количество таких безумных. Это от того, что, конечно, ну как, на протяжении всех советских лет история была тотально искажена полностью. Короткие периоды вернуть были слишком короткие. Поэтому одни мифы множатся другими и так далее. А без исторического сознания ведь что? Ты, во-первых, ничего не можешь понять, что с тобой сегодня происходит. Вот мне кажется, на любой вопрос о том, что происходит сегодня в России, надо начинать с анализа истории, потому что история сформировала определенную ментальность, то есть определенные представления о жизни, определенные реакции, которые сегодня и проявляются. А как же? Если, знаете, гражданской войны, вот тема, которая меня увлекает в последние годы, значит, погибло и было изгнано из страны тонкий слой такого креативного класса, как сегодня сказали. Если он был срезан, полностью, то общество потом. Полностью. А потом, что не было срезано, большевики окончательно, значит, уже утюгом прошли, то что же удивляться, что в обществе на протяжении десятилетия формировались не активность и готовность к инициативе, а совсем другое – апатия, привычка следить за тем, что делает начальство, отсутствие инициативы и так далее. Это все сегодня
проявляется. Это сейчас продолжается? Потому что вроде кажется, наоборот, в 90-е годы столько активных появилось людей в бизнесе и не только.
Вот это 90-е годы показали, что есть возможности лучшей ситуации, но это был очень короткий период. Люди произошло примерно то же, что в 17-м году. От февральской революции до октября, вот наши слушатели быстрее меня, кто в математике, посчитает, сколько месяцев. За эти месяцы Россия перебрала все варианты политического устройства и выбрала самый жесткий и худший, потому что...
Буквально за короткий период, да?
За несколько месяцев, потому что февраль был праздником свободы. Вот я прочитал, наверное, все воспоминания об этих днях. Полной свободы. Страна начала движение...
Эйфория такая, да?
Потому что страна начала движение по демократическому пути. Но никакой тренировки не было. Все равно, что меня отправят бежать кросс там сейчас, а я с трудом уже бегаю. Да? Тренировки никакой не было. Никакой подготовленности к демократии, никакой подготовленности к сосуществованию, сотрудничеству, кооперации.
И это все провалилось, да?
Конечно, люди... Свобода превратилась в анархию, страх перед анархией толкнул к любой жесткой власти. Примерно то же самое в 90-е годы, когда рухнула советская власть, люди сначала очень радовались, а потом, когда нужно было соединять усилия, находить компромиссы и сотрудничать, выяснилось, что мы к этому не готовы. Это же привычка. Я же привык через начальство все решать. Так это было с советского.
А тут компромисс, поиск.
Конечно, ты уступил, я уступил, мы с тобой сговорились. Мы не могли сговориться даже о том, кто лампочку повесит в подъезде.
Даже до такого доходило.
А как же, не доходило, это самая верная и главная причина всего, никакой способности договориться. Я когда маленький был, значит, там жил за городом, там было собрание дачно-строительного кооператива, каждый месяц приходило. Приходило большое число взрослых, очень уважаемых людей. Вы поверьте, они не могли договориться ни по какому вопросу никогда.
Я вам охотно верю. Это было несколько лет тому назад. В какой-то веке у меня было... Толкнул, говорит, жена, слушай, скорее на собрание жилищного кооператива нашего дома, надо же все-таки узнать. Я там побыл 15 минут, когда после доклада активного председателя кооператива, где он сказал, лампочки поставили, двери поменяли. Кто-то, как обычно, кричал... Вы мне за хозяйствование там настолько-то, там, ну, у нас сантимы, настолько-то сантим больше, каждый месяц вы теперь станете миллионером, я на вас подал в прокуратуру, я тут же ушел, потому что я понял, что на этом все заканчивается, да? И это происходит на всех собраниях, всюду.
Мы все советские люди, да. Постсоветские люди. А это что значит? Ну, это же мелкий вопрос, кажется. Но это отсутствие способности договариваться по всем вопросам, а решать все через начальство. Если не можем договориться, у нас ничего не получается.
У нас много звонков, давайте мы примем звонки. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Добрый день. Вот вы говорите о важности истории, но ведь история, она всегда направлена в прошлое, да, пусть даже мы говорим о важности исторического сознания, но это все равно разные толкования в прошлого. Я считаю, что вот от большого количества историков и в Латвии, и в России много вреда. Лучше бы было побольше футурологов тем, кто занимается будущим. И какая разница, что там происходило в 20-е годы прошлого века, если мы сейчас здесь можем договориться о том, какое будущее для нас, для всех будет лучше.
Действительно, вот какая разница, что происходило, да?
Я полностью согласен с нашим слушателем. Конечно, славно было бы, если бы мы сегодня могли договориться. Но мы, как мы все видим, не можем договориться. И удивляемся, почему. История позволяет нам понять, почему мы не можем договориться.
Это, кстати, происходит не только между странами, но и внутри.
Конечно. Позволяет понять, почему не можем договориться, и извлечь из этого некоторые уроки, и учиться сегодня договариваться. Если мы не пытаемся понять, почему, то у нас ничего не получается. Историк, в моем представлении, это врач-диагност. Понимаете, всем нравится хорошая история. Ты пришел к врачу, что-то у тебя болит. Да, у тебя все хорошо, иди стаканчик прими, и будешь прекрасно себя чувствовать. Ну, человек потом рак, и он умер, да? Лучше все-таки прийти к врачу. Кто тебе скажет, миленький мой, у тебя там серьезное заболевание. Давай-ка мы сейчас сделаем все анализы, начнем тебя лечить, и у тебя есть шансы выздороветь. Вот это историк, который рассказывает, как плохо, какие проблемы, какие трагедии, какие сложности были.
Это просто можно говорить о том, что на самом деле все повторяется. Да, не может быть такая совершенно уникальная ситуация, которой нет в истории.
Ну,
да?
Знаете,
что-то может, наверное, быть, да?
Ну, история не поваренная книга, откуда можно извлечь любые рецепты. Но есть сопоставимые ситуации, которые позволяют понять, что если ты вот так-то поступаешь, то закончится вот этим. Поэтому нужно смотреть, что было, и все-таки извлекать уроки для сегодняшнего.
А сейчас в России с чем можно сравнить? Неужели с гражданской войной?
О, нет, 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 нет.
Я думаю, нет,
нет,
к счастью.
Нет, 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 конечно, нет. Ну, совершенно другие времена, да.
Давным-давно отказалась бы и делегировала права принятия решения кому-то другому, спокойно бы, значит, почивая на лаврах. Кстати, вот пример нашего Евросоюза, где очень много демократических процедур завели, значит, развитие Союза в тупик. И вот сейчас идет вопрос о том, что эту демократию надо ущемить. Вот скажите, процветание современного общества с урезанными демократическими, но сознательно, значит, согласие, так сказать, всего населения, урезанными демократическими правами, может привести к прогрессу или нет?
Интересный поворот, да.
Я не знаю ни одного случая процветающего государства с урезанной демократией. Тут все очень просто. Ну, там про Северную Корею и Южную Корею мы говорить не будем. Да. Восточная и Западная Германия – это просто близнецы, один из которых жил в одних слоях, а другой в других. Это все видно. Видите ли, Европейский Союз, который вы ругаете, является манной небесной для огромного числа людей, которые, рискуя своей жизнью, туда рвутся, потому что Европейский Союз демонстрирует очень высокий уровень жизни, свободы.
На лодках плывут в Италию, погибают.
Конечно, огромное число людей. Так же, как и другие государства, достигшие высокого демократического уровня. Нет ничего идеального и не может быть. Демократия отличается от других систем тем, что это система, обладающая способностью к самоулучшению. Да. К исправлению существующих там недостатков. Все остальные системы копят недостатки, пока не рушатся.
Хорошо, ну вот, ведь, может быть, не может, невозможно универсальная модель демократии. Я сейчас не хочу говорить про какой-то термин суверенной демократии, который был изобретен в России отдельными политтехнологами, но, тем не менее, ведь, ну, понимаем, что страны разные, менталитеты разные, но все-таки Россия – это не только Европа, это еще и Азия, но, может быть, там не может быть чистой воды демократия Швейцарии или даже латвийская демократия при всех ее недостатках.
Вы знаете что, есть универсальные простые системы, значит, если ты хорошо трудишься, ты добиваешься успеха, условно говоря, если ты не совершаешь преступление, тебя не сажают в тюрьму. Есть некое базовое понятие. Япония весьма отлична по ментальности от европейских государств, однако существует устроенное там устройство государственное, основано на тех же принципах. Южная Корея, которая на моих глазах проделала колоссальный путь от военной диктатуры к развитой демократии. И по мере того, как она уходила от диктатуры...
Она экономически развивалась.
Конечно, и добилась невероятно...
Была какая-то отсталость, сельскохозяйственная страна.
Это было просто...
Нищета.
Ну, там грамотных-то не было. Там некого было посадить в трамвай, водить трамвай, потому что не было людей минимально к этому готовых. А теперь это страна на автомобилях, в которых ездят в России, наверное, там половина населения.
Да.
Понимаете? Так что тут довольно... Я даже не могу понять, в чем причины нашего недовольства демократии. знаете, может быть, от того, что нам рисовалась демократия какая-то манна небесная. Но манны небесного в реальной жизни не бывает. Демократия – это устройство, которое позволяет нам всем, разумно соорганизовавшись, улучшать нашу жизнь. Не более того, это метод. Вот и все. Как пользуемся, так и получается.
Вы неоднократно были в Латвии, хорошо знаете нашу страну. На ваш взгляд, и на ваших глазах, наверное, прошла вся эта эволюция 90-х годов и так далее. На ваш взгляд, что мешает сейчас как-то все-таки построить добрососедские отношения? Хотя, как вы слышали на Балтийском форуме, было сказано, что прогресс есть за последние годы, по крайней мере, в экономике. Но, тем не менее, вот как-то мы еще не стали добрыми соседями. Это все-таки тоже история, да? И туда нужно, опять-таки, все исторические обиды.
Нет, прогресс, конечно, невероятный за последний год. На самом деле, еще недавно Латвия числилась там, в списке врагов, да, и за шпротами охотились просто с пулеметами по ночам.
Там бензопилен вот какой-то находились.
Ну, время, да. Чушь я собачья, шучу, да, вся это, да. Это все, к счастью, в прошлом. Да, с моей точки зрения, конечно, основа проблем наших историй. Я поэтому все время так и говорю много от истории, что она объясняет. Я думаю, так же, как у нас, не знаю, это на самом деле во взаимоотношениях с Украиной, это тоже исторические проблемы, связанные с непреодоленным прошлым и так далее. Это очень серьезно, это все влияет и по сей день. Поэтому пока мы все не научимся смотреть в историческое зеркало, не поймем, не примиримся с тем, что это так было, не извлечем уроки, у нас будут трудности в отношениях с другими. Да, это так.
Давайте, может быть, еще один звонок мы сейчас успеем принять. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Алло,
да, чуть-чуть, да, если можно радио потише, чтобы мы могли вас услышать. Да, слушаем вас.
Да. Вы знаете, я очень глубоко уважаю господина Млечина и всегда мечтала с ним поговорить. Я хотела бы предложить, чтобы он поднял тему вот преступления наши, начиная с 2020 года. Это противоречит тому футурологу, который на будущее только смотрит. И все преступления, какие были после 20-го, сделаны латышами на территории России. Я думаю, что вот эти весы очень хорошо бы показали, кто больше виноват. Будем отвечать по полной потом. Ведь мы же знаем, сколько там крови пролилось.
Спасибо большое.
Ну, мне очень приятно, когда милая дама выражает теплые чувства. Но если я правильно понял, речь идет о том, что предъявить ответственность по этническому признаку. Это никак не соответствует исторической реальности, потому что делить людей по крови, по этносам, это то, что 20-м столетием отвергнуто с проклятиями. Предполагать, что человек, у которого в паспорте было записано латыш, как Петерс, или, не знаю, Дзержинский, поляк, как записано у Дзержинского, что эти люди совершали какие-то преступления, потому что они не были русскими, это, прошу прощения за непарламентское выражение, чушь собачья, потому что такие же преступления, худшие преступления совершали люди, который был записан, что они русские, или украинцы, или евреи, или казахи и так далее. И история показывает, что это не имеет ни малейшего отношения. Я как раз...
Да, и к сожалению, и сталинские преступления творили всех национальностей.
Да, в этом весь ужас. Это все не имело... В 20-е, 30-е годы, кстати говоря, этническое происхождение в Советском Союзе не имело никакого значения. Люди руководствовались тем, что у них было внутри. И если было внутри вот это вот преступное какое-то начало, когда они оказывались у власти, и другие оказывались в их власти, они и совершали эти преступления. И, боже упаси нам делить людей по этническому признаку. Мне вообще казалось, что это все осталось в 20-м столетии, но, видимо, нет.
Видимо, нет, как видимо, мы знаем, нет. И многие политики это, к сожалению, продолжается.
Это да. Беда.
Да. Вот, не знаю, время от времени возникают дискуссии, я знаю, что в России, в Латвии, кстати, тоже. Должна ли быть вообще у государства какая-то идеология, не знаю, какая-то идея? Ну, у нас тоже в Латвии возникает вопрос, куда мы вообще стремимся, в очередную организацию вступить? Ну, сейчас уже Латвия всюду вступила, в еврозону, как вы знаете, с 1 января мы на евро переходим, потом еще есть такая организация OECD, экономического развития, туда еще, ну, фактически все организации мы уже охватили, ну, кроме Африканского единства, Лиги арабских государств, ну, все охватили, да? И многие говорят о том, слушайте, ну, давайте вот кроме куда-то вступать, давайте какую-то идею, идеологию выдвинем, что это может быть, там, не знаю, благосостояние, там, демократия, права человека. В России тоже время от времени такие дискуссии, нужна идеология. На ваш взгляд, как человек, который занимается историей, нужна ли действительно какая-то идеология, не знаю, сверхидея, вот куда вообще страна движется, не знаю, к благосостоянию, еще к чему-то?
Я, честно говоря, не очень понимаю смысла этих споров. Национальные идеи есть у курдов. Они разделены между многими государствами. У них есть идея создать собственное государство.
Это понятно тогда.
Национальные идеи есть у палестинцев. У них есть автономия, но нет государства. Национальные идеи есть у басков. Они хотят создать свое государство. У них есть национальные идеи, то есть обретение нации как государства. Какая национальная идея у Франции, у Германии, у Австралии, у Японии, у Соединенных Штатов? Что значит национальная идея Соединенных Штатов? Государство создается для того, чтобы оно обеспечило максимально благоприятные условия для развития граждан. Вот это единственная обязанность, других нет. Создавать какую-то государственную идеологию – это нелепо. Идеология ведь это что-то, что разделяет узкое число людей, более узкое, менее узкое. Идеология государства не имеет друг никакого отношения. Государство обязано обеспечить своим гражданам хорошую жизнь. А граждане обязаны создать такое государство, следить за тем, чтобы оно функционировало. А у идеологии, если кто-то придёт с любой идеологией, так ради бога в политическую партию вступай, создавай свою, выступай на митинге, пиши статью и проповедуй свою идеологию. А государство здесь при чём?
Кстати, я так понимаю, в России опять много партий создается.
Много партий, да, но поскольку такая... В общем, мне кажется, что еще не созрело время, для, когда люди лишатся вот этой вот апатии, привычки не верить в то, что от них что-то зависит, и они поймут, что партия – это единственный собственный инструмент, с помощью которого можно как-то свою жизнь переустроить.
Пока последний звонок, наверное, мы сейчас принимаем, время стремительно истекает. Добрый день, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот только что сравнение у вас было, что историк как врач-диагноз. А вот по мне, так историк – это как врач, если на врачебной говорить, как патологоанатом. И понимаете, вот стоит у меня много лет книга Сенеки «Письма к Луцилию». И время от времени перечитываю и думаю, все это было, когда никто не подозревал, что будет такая Латвия, что будет такая Россия, Франция, Германия. Все это уже было. Все это описано в истории, и все это повторяется. Людям есть же выражение, история учит тому, что она ничему не учит, да? И вот, видимо, такое так запрограммировано где-то в генах у человечества, постоянно об одни и те же там потолки или шишки набивать, да? Вот поэтому, конечно, это хорошо, особенно хорошо, когда возвращается к памяти, в память народную, вот то, что вы про Печерского сказали, я уже раньше это слышал, и еще много таких героев, которых еще страна не... Люди, не страна, а люди не оценили.
Да, вот она последняя часть, по-моему, в этом вся соль. Действительно, люди должны знать своих героев.
Нет, восстановить историю, конечно, надо. Есть эта формула, что история ничему не учит, но я все-таки позволю совсем с этим не согласиться. Есть государства, которые худо-бедно показывают, что они извлекают уроки из того,
даже
что
Россия,
происходит.
Что касается вмешательства.
Но мы, может быть, да, еще не в полной мере, но есть государства, которые показывают, что извлечение уроков из прошлого
даже
возможно.
Германия, между прочим.
Совершенно верно. Это идет исключительно на пользу.
Да, что касается патологоанатомов, есть такой анекдот, что патологоанатома уволили с работы, поскольку он плохо разбирался в людях. Да. Может быть, действительно, закончим с того, с чего начали. Вот вы сказали про Печерского, когда
этот фильм вышел, показан, вышел только что показан.
Еще до Латвии не дошло.
Только что показан.
Что-то у вас есть уже следующее, да, на
подходе? Да, сериал небольшой документальный о Леониде Ильиче Брежневе, потому что в моих руках его архив молодых лет, и это рисует...
Совершенно другого Брежнева?
Да, это рисует, в общем, другого человека, и многое объясняет в личности человека, который 18 лет на помню, руководил нашим государством. Сериал, я думаю, скоро выйдет.
Тогда последний вопрос по поводу Леонида Ильича. А вы тогда что, после того, как прочли вот эти материалы, вы как-то по-другому взглянули на этого человека?
А я не то, что по-другому взглянул, но я многое понял. Я многое понял, потому что стало понятно, почему он поступал так или иначе, что им двигало, что у него было внутри, каким он был.
Не так вот примитивно и просто, как
да,
пытались его представить.
Хотя я, возможно, не так понимаю. Я все-таки автор книжки на Брежнева серии «Жизнь замечательных людей». Да. Так достаточно неплохо его представлял. Но мне раскрылось то, чего я не знал. Процесс познания истории бесконечен. Мы с вами об этом говорили.
Да, вот на этой замечательной ноте мы и закончим разговор. Леонид Ильич, большое спасибо.